Глава третья. В тот вечер Питер Марлоу не стал есть свой ужин. Он отдал его не Маку и не Ларкину, как должен был бы, а Юарту. Он понимал, что если отдаст рис своей связке, они заставят его объяснить, в чем дело, а рассказывать им все не имело смысла. Днем, чуть живой от боли и тревоги, он ходил на прием к доктору Кеннеди. Опять ему снимали повязку, и опять он едва не сошел с ума от этой адской пытки. Затем доктор сказал просто: «Яд поднялся выше локтя. Я могу произвести ампутацию ниже, но это будет пустой тратой времени. С тем же результатом операцию можно сделать и за один раз. У вас останется приличная культя, минимум 5 дюймов от плеча. Достаточно, чтобы пристегивать к ней протез. Вполне достаточно». Кеннеди спокойно свел пальцы домиком. «Не теряйте времени, Марлоу!» Он сухо рассмеялся и изрек: «Домания тропа тарди!» А когда Питер Марлоу тупо посмотрел на него, не понимая, бесстрастно перевел: «Завтра может быть слишком поздно». Питер Марлоу, спотыкаясь, добрел до своей койки и долго лежал, плавая в своем страхе. Потом принесли обед, и он отдал его. «У тебя лихорадка?» — радостно спросил Юарт, проглотив вторую порцию. «Нет». «Может, тебе принести что-нибудь?» «Ради бога, оставь меня в покое». Он отвернулся от Юарта. Спустя некоторое время он встал и вышел из барака, жалея, что согласился час-другой поиграть в бридж с Маком Ларкиным и отцом Донованом. «Это было глупо», — горько упрекал он себя. «Тебе следовало бы остаться в постели до того момента, когда нужно будет идти через колючую проволоку за деньгами». Но он знал, что не смог бы просто лежать без движения, час за часом, ожидая, когда наступит подходящее для вылазки время. Лучше все-таки было заняться чем-нибудь. «Привет, кореш!» Ларкин улыбнулся, и его лицо покрылось сеточкой морщин. Питер Марлоу не стал улыбаться в ответ. Он молча вошел и угрюмо сел у порога. Мак бросил взгляд на Ларкина, который чуть заметно пожал плечами. «Питер», — заговорил Мак, пытаясь поднять настроение, — «новости лучше день ото дня, а? Скоро мы выберемся отсюда».
«Уж это точно», — поддержал его Ларкин.
«Вы как глупцы витаете в облаках. Нам никогда не выбраться из Чанги». Питер Марлоу не хотел быть грубым, но не мог сдержать себя. Он знал, что обидел Мака и Ларкина, но не сделал ничего, чтобы сгладить обиду. Его мыслями целиком владела 5-дюймовая культя. Холодок пробежал вниз по спине, превратив позвоночник в желе, и острой льдинкой пронзил мошонку. «Как, черт возьми, король мог бы тебе помочь? По-настоящему помочь? Как? Смотри на вещи реально. Если бы это была рука короля, что я смог бы сделать? Какой я ему там не друг?» «Ничего. Думаю, и он ничего не может сделать. Вовремя. Ничего. Тебе лучше смотреть правде в глаза, Питер. Вопрос стоит так: или ампутация, или смерть. Очень просто. А если задуматься об этом всерьез, тебе нельзя умирать. Пока еще нет. Раз уж ты родился на свет, ты обязан выжить. Любой ценой». «Да», — убеждал себя Питер Марлоу, — «нужно реально смотреть на вещи. Король ничего не может сделать. Ровным счетом ничего. И тебе не следовало впутывать его в это дело. Это твои заботы, не его. Просто принеси деньги, отдай их ему и отправляйся в госпиталь. А там ложись на стол, и пусть они отрежут тебе руку». Так они втроем, он, Мак и Ларкин, молча сидели, и пропахшая гнилью ночь окружала их. Когда отец Донован присоединился к ним, они заставили его съесть немного риса с блачангом. Они настояли, чтобы он съел его сразу же, ибо, не сделая они этого, он отдал бы угощение кому-то другому, как почти всегда поступал со своим пайком. «Вы очень добры ко мне», — сказал Донован. Его глаза весело заискрились, и он добавил: «Теперь, если бы вы все трое узрели неправедность путей своих и встали бы по правильную сторону забора, мне больше нечего было бы желать в этот вечер». Мак и Ларкин рассмеялись вместе с ним. Питер Марлоу даже не улыбнулся. «В чем дело, Питер?» — спросил Ларкин, и в голосе его появились резкие нотки.
Ты весь вечер ведешь себя как динго с обожженным задом».
«Ничего страшного, если человек немного не в настроении», — быстро проговорил Донован, заполняя колючее молчание. «Честное слово, последние новости просто замечательные, не правда ли?»
Один только Питер Марлоу оставался за чертой того тесного дружеского круга, который образовался в маленькой комнате. Он понимал, что его присутствие угнетает всех, но ничего не мог с собой поделать, ничего. Началась игра, и отец Донован открыл торговлю, объявив две пики.
«Пас», — сердито проворчал Мак.
«Три бубны», — сказал Питер и тут же пожалел об этом, потому что он глупо завысил свои возможности и назвал бубны, когда должен был назвать черви.
«Пас»,
— раздраженно фыркнул Ларкин. Теперь он жалел, что затеял эту партию. Игра получилась невеселой, совсем невеселой.
«Три пики»,
— продолжил отец Донован.
«Пас»,
— сказал Питер Марлоу, и все удивленно посмотрели на него. Отец Донован улыбнулся.
«Сын мой, тебе не следует так быстро терять веру».
«Я устал от веры». Слова вырвались у него сами собой. В них звучала неприкрытая злоба.
«Извини, Питер, я лишь хотел...»
«Вот что, Питер!» — резко вмешался Ларкин. «Одно лишь то, что ты не в духе, не дает...»
«Я имею право на собственное мнение и считаю, что это была плохая шутка», — вспыхнул Питер Марлоу.
Он круто повернулся к Доновану. «Только то, что вы делаете из себя мученика, раздавая свою пищу другим и ночуя в бараках вместе со всеми, я так полагаю, дает вам право быть высшим судьей? Вера — это большое ничто! Что она дает человеку? Ничего. Вера — это для детей, как и Бог. Что, черт возьми, он может сделать, ну, хоть с чем-нибудь? По-настоящему сделать, а? А?»
Мак и Ларкин во все глаза смотрели на Питера, не узнавая его.
«Он может излечивать», — ответил отец Донован, знавший о гангрене. Он знал много такого, о чем предпочел бы не знать. Питер Марлоу швырнул свои карты на стол.
«Дерьмо!»
— вскричал он, окончательно потеряв контроль над собой. «Сплошное дерьмо! И всем это известно! И еще одно, раз уж мы заговорили об этом. Бог! Знаете, я думаю, что Бог — это маньяк! Злобный садюга! Маньяк-кровопийца!»
«Ты сошел с ума, Питер!» — взорвался Ларкин.
«Нет, не сошел! Поглядите на Бога!» — бушевал Марлоу с перекошенным от злобы лицом. «Бог — это одно чистое зло, если он действительно Бог! Вспомните, сколько крови было пролито во имя Божье!» Он приблизил лицо к отцу Доновану. «Инквизиция, помните? Все те тысячи людей, которых сожгли и замучили насмерть его именем, садисты-католики! Чего уж говорить об ацтеках и инках и миллионах несчастных индейцев! А протестанты, сжигающие и истребляющие католиков, а католики, евреи, мусульмане и снова евреи, миллионы евреев, и мормоны, и квакеры, и вся эта вонючая кутерьма, костры, пытки, убийства, потому что, покуда это вершится во имя Господа, все грехи отпускаются. Какая бездна лицемерия! Не говорите мне про веру, это пустой звук».
«И все же в короля вы верите», — спокойно заметил отец Донован.
«А вы, наверное, сейчас скажете, что он орудие Господа?»
«Возможно, это и так, я не знаю».
«Надо мне будет рассказать ему об этом!»
Питер Марлоу зашелся в истерическом хохоте.
«Он просто лопнет от смеха!»
«Послушайте, Марлоу!» Ларкин вскочил, дрожа от ярости. «Вам лучше сейчас же извиниться, или можете убираться отсюда!»
«Не волнуйтесь, полковник», — огрызнулся Питер. «Я ухожу».
Он поднялся и в упор посмотрел на своих друзей, ненавидя их, ненавидя себя.
«Послушайте, священник, вы просто шут. Ваша ряса смешна. Все вы — лишь нечестивое недоразумение, вы и ваш Бог. Вы не слуга Божий, потому что Бог — это дьявол. Вы слуга дьявола».
Он сгреб со стола карты, швырнул их в лицо отцу Доновану и бросился вон в ночную тьму.
«Что во имя Господа случилось с Питером?» — произнес Мак, нарушив жуткое молчание.
«Во имя Господа», — сочувственно ответил отец Донован. «У Питера гангрена. Ему должны отнять руку, или он умрет. Багровые прожилки уже отчетливо видны под локтем.
«Что?»
Ларкин уставился на Мака, пораженный ужасом. Потом они оба одновременно вскочили и устремились к двери. Но отец Донован вернул их. «Подождите, вы ничем не можете ему помочь».
«Черт побери, должен же быть какой-то выход!» Ларкин остановился в дверях. «Бедный мальчик! А я-то думал, бедный мальчик!»
«Вы ничего не можете сделать, кроме как ждать и молиться. Возможно, король поможет, сумеет помочь». Затем отец Донован добавил устало. «Король — единственный человек, кто может это сделать».
Питер Марлоу, едва переставляя ноги, вошел в американский барак.
«Я пойду за деньгами сейчас», — пробормотал он, подходя к королю.
«Ты рехнулся? Кругом еще слишком много народа».
«К чертям народ!» — зло отрезал Питер Марлоу. «Тебе нужны деньги или нет?»
«Сядь-ка». «Садись!»
Король силой усадил Марлоу в кресло, дал ему сигарету и заставил выпить кофе.
«Господи!» — думал он. «Чего мне только не приходится делать, чтобы немного заработать на жизнь».
Он терпеливо, в течение часа, втолковывал Питеру, что все будет хорошо, что он уже договорился о лечении, что сейчас главное не терять головы. И англичанин немного успокоился. По крайней мере, взгляд его стал более осмысленным. Однако король видел, что слова его не доходят до Питера. Тот кивал время от времени, но король чувствовал, что его друг не слушает его. А если он не слышит его, короля, то он не слышит вообще никого.
«Теперь пора?» — спросил Питер Марлоу, полуслепой от боли. Он знал, что если не пойдет сейчас, то совсем не сможет пойти.
Король понимал, что подходящее время еще не наступило, но он понимал также и то, что не сможет дольше удерживать Питера в бараке. Поэтому он разослал часовых во все стороны. Весь участок был под присмотром. Макс наблюдал за Греем, который лежал в своем бараке. Байрон Джонс III следил за Тимсоном. Тимсон находился у северной стены, у ворот, где ждал человека с лекарствами. А ребята Тимсона, еще один источник опасности, по-прежнему лихорадочно прочесывали все вокруг, отыскивая похитителя. Король и Текс смотрели, как Питер, словно зомби, вышел из барака, пересек тропу и подошел к канаве. Он покачнулся на краю, потом перешагнул ее и, спотыкаясь, побрел к забору. «Господи Иисусе!» — выдохнул Текс. «Я не могу на это смотреть».
«Я тоже», — сказал король.
Сквозь боль и бредовые видения, целиком завладевшие его сознанием, Питер пытался сосредоточить взгляд на колючей проволоке. Он, как о благословении, молил о пуле. У него больше не осталось сил выносить эту муку. Но пуля не пришла, поэтому он шел вперед, угрюмо выпрямившись, пока не натолкнулся на забор. Он ухватился за проволоку, чтобы не потерять равновесие. Потом нагнулся, чтобы пролезть сквозь нее, и с коротким стоном провалился в бездонную темноту преисподней. Король и Текс подбежали, подняли его и оттащили от забора. «Что это с ним такое?» — спросил чей-то голос из темноты.
«Похоже, легкий припадок», — ответил король.
«Берись за ноги, Текс, давай-ка отнесем его в барак». Они принесли Питера к американцам и уложили на кровать короля. Потом Текс побежал отзывать часовых, и все в бараке пошло как обычно. Только один часовой остался снаружи. Питер Марлоу лежал на кровати, постановая и бормоча что-то в бреду. Через некоторое время он пришел в себя.
«О, Господи!»
— вздохнул он и попытался встать, но тело не слушалось его.
«Вот выпей», — встревоженно пробормотал король, давая ему 4 таблетки аспирина. «Не волнуйся, с тобой все будет в порядке».
Его рука дрожала, когда он помогал Питеру запить таблетки водой.
«Будь я проклят», — в отчаянии думал он. «Если Тимсон не принесет лекарства сегодня, Питеру не выкарабкаться. А если он умрет, как, черт возьми, я заполучу деньги назад? Дьявольщина!»
Когда Тимсон наконец появился, на короля было больно смотреть.
«Привет, кореш!» Тимсон тоже нервничал. Ему пришлось прикрывать у главных ворот своего лучшего друга, который должен был пробраться за проволоку, а потом в помещение, где жил и работал врач-японец. Помещение находилось всего в 50 ярдах, но при этом не слишком далеко от дома Йосимы и слишком близко от караулки, чтобы человеческим нервам было под силу это выдержать. Однако этот австралиец проник внутрь и выбрался наружу. И хотя Тимсон доподлинно знал, что ни один вор в мире не сравнится с диггером, который пытается раздобыть ходовой товар, его все равно не раз прошибал пот, пока он ожидал благополучного возвращения своего человека.
«Где мы им займемся?» — спросил он.
«Здесь».
«Хорошо, тебе лучше выставить часовых».
«Где медбрат?»
«Я буду первым»,
— дрожащим голосом ответил Тимсон.
«Стивен сейчас не может прийти. Потом он меня сменит».
«Черт меня подери, ты уверен, что знаешь, как это делается?»
«Зажги-ка лучше свет», — ответил Тимсон. «Конечно, знаю. Воду кипятиться поставил?»
«Нет».
«Ну так ставь скорей! Неужели вы, янки, ни о чем не имеете представления?»
«Да не рви ты на себе рубаху-то».
Король кивнул Тексу, и тот поставил котелок на плитку. Тимсон расстегнул хирургическую сумку и достал оттуда маленькое полотенце.
«Чтоб я сдох», — изумился Текс.
«В жизни не видал такой чистой штуки. Господи, да оно такое белое, что почти голубое».
Тимсон сплюнул, тщательно вымыл руки с новым куском мыла и опустил в кипящую воду шприц и зажимы. Потом он склонился над Питером Марлоу и легонько пошлепал его по щекам.
«Эй, приятель!»
«Да»,
— отозвался Питер едва слышно. «Я сейчас почищу рану, окей?»
Питер Марлоу попробовал сосредоточиться.
«Я введу тебе антитоксин».
«Я должен идти в госпиталь», — заплетающимся языком выговорил Питер Марлоу.
«Пора теперь резать, я говорю вам».
Он опять потерял сознание.
«Оно и к лучшему», — заметил Тимсон.
Когда шприц был готов, Тимсон сделал Питеру укол морфия.
«Помогай», — грубо бросил он королю, — «вытирай этот чертов пот, чтобы он не заливал мне глаза».
Король послушно взял полотенце. Тимсон подождал, пока морфий начнет действовать, потом отодрал старый бинт и обнажил рану.
«Господи Иисусе!»
Рука вокруг раны вспухла, стала багровой с прозеленью.
«Боюсь, уже слишком поздно».
«Бог ты мой!» — покачал головой король. «Неудивительно, что бедный малый так отъехал».
Сжав зубы, Тимсон аккуратно срезал кожу там, где она помертвела и нагноилась, прошел глубже и, как мог, тщательнее промыл рану. Потом посыпал ее сульфаниламидом и аккуратно перевязал. Закончив, он выпрямился и вздохнул.
«Черт возьми, моя спина!»
Он посмотрел на белоснежный бинт и повернулся к королю.
«Есть рваная рубашка?»
Король схватил рубашку, висевшую на стене, и протянул ему. Тимсон оторвал рукав, раздернул его на полосы и намотал на руку сверху.
«Это еще зачем?» — щурясь от пота, спросил король.
«Камуфляж», — пояснил Тимсон. «Ты, наверное, думаешь, что он сможет расхаживать по лагерю с чистой новой повязкой, и ни один любопытный док или полицейский не остановит его, чтобы поинтересоваться, где, черт возьми, он ее взял?»
«А, понятно. Скажите, пожалуйста, какой сообразительный».
Король пропустил колкость мимо ушей. Его слишком тошнило от воспоминания о руке Питера и ее запахе и от кровавых бинтов со сгустками гноя, валявшихся на полу.
«Эй, Текс, убери-ка отсюда эту гадость!»
«Кто я? Почему? Унеси ее отсюда!»
Текс, скривившись, подобрал бинты и вышел.
Ковырнув ногой в мягкой земле, он бросил их в ямку, засыпал ее, и его вырвало. Вернувшись назад, он сказал: «Слава богу, что мне не нужно делать этого каждый день».
Тимсон дрожащими руками наполнил шприц и склонился над рукой Питера Марлоу.
«Ты должен смотреть».
«Смотри же, ради бога», — прорычал он, увидев, что король отвернулся. «Если Стивен не придет, может быть, тебе самому придется это делать. Укол должен быть внутривенным, понятно? Ты находишь вену, потом просто втыкаешь туда иглу и немножко тянешь на себя, пока в шприце не появится кровь. Вот так, видишь? Тогда ты можешь быть уверен, что игла в вене. Как только ты в этом убедишься, просто вводишь антитоксин. Но не быстро. Давай примерно по 3 минуты на кубик». Король смотрел, борясь с тошнотой, пока Тимсон не выдернул иглу и не прижал к крошечному отверстию кусочек ваты.
«Черт возьми», — покачал он головой, — «у меня это никогда не получится».
«Если хочешь дать ему умереть, пожалуйста». Тимсон весь вспотел, его тоже мутило. «А мой старик еще хотел, чтобы я стал доктором».
Оттолкнув короля с дороги, он сделал 2 быстрых шага, просунул голову в окно, и его буквально вывернуло наизнанку.
«Дай мне кофе ради Создателя».
Питер Марлоу пошевелился и наполовину пришел в себя.
«Скоро будешь в порядке, кореш. Ты понимаешь меня?»
Тимсон наклонился к нему с мягкой улыбкой.
Питер Марлоу кивнул, близоруко прищурившись, и поднял руку. Мгновение он недоуменно смотрел на нее, потом пробормотал. «Что произошло? Она еще здесь? Она еще здесь?»
«Конечно, здесь», — с гордостью сказал король. «Мы только что тебя вылечили. Антитоксины и все остальное. Я и Тимсон».
Но Питер Марлоу только смотрел на него. Его губы шевелились, рот открывался и закрывался, но из него не вылетало ни звука. Это длилось довольно долго. Потом он прошептал. «Она еще здесь».
Он воспользовался правой рукой, чтобы ощупать руку, которой не должно было там быть, но которая была. И когда он уверился, что это не сон, он откинулся на взмокший от пота матрас, закрыл глаза и заплакал. Через несколько минут он спал.
«Бедный сукин сын», — сказал Тимсон. «Он, должно быть, думал, что лежит на столе в операционной.
Сколько он еще будет не в себе?»
«Еще 2 часа примерно. Теперь слушай. Ему необходимо делать уколы каждые 6 часов, пока весь токсин из него не выйдет. В течение, скажем, 2 суток. И перевязки каждый день. Все время с сульфой. Но ты должен запомнить, нельзя пропускать уколы. И не удивляйся, если он заблюет тут все кругом. Должна быть реакция на лекарство. Сильная. Первую дозу я специально вкатил ему побольше».
«Думаешь, с ним все будет в порядке?»
«На это я отвечу тебе через 10 дней».
Тимсон собрал сумку и аккуратно завернул в полотенце мыло, шприц, антитоксин и сульфаниламид.
«Ну а теперь давай рассчитаемся. Идет?»
Король достал пачку сигарет, которую ему дал Сагата.
«Закуришь?»
«Да».
Выпустив первую струю дыма, король словно между делом сказал.
«Мы можем рассчитаться, когда закончим с алмазом?»
«Нет, приятель. Я доставляю товар, я получаю деньги. Алмаз к этому отношения не имеет», — резко запротестовал Тимсон.
«Что за беда, если мы подождем денек-другой?»
«Денег у тебя достаточно, а потом есть еще твоя прибыль».
Он вдруг замолчал, натолкнувшись на ответ.
«Ого!» — воскликнул он с широкой ухмылкой и ткнул большим пальцем туда, где лежал Питер Марлоу. «Никаких денежек, пока твой кореш не пойдет и не заберет их. Угадал?»
Король снял с руки часы.
«Хочешь, возьми в залог».
«Ладно, приятель, я тебе и так верю».
Он перевел взгляд на Питера Марлоу.
«Что же, похоже, от тебя теперь многое зависит, старина».
Когда он повернулся назад к королю, глаза его весело прищурились.
«Да и у меня время появилось, не так ли?»
«О чем ты?» — спросил король с невинным видом.
«Да брось ты, приятель. Ты ведь уже знаешь, что кольцо у нас увели. Во всем лагере только ты можешь провернуть такой товар. Если бы это было по силам мне, неужели бы я стал к тебе обращаться?»
Улыбка Тимсона была ангельской.
«Стало быть, теперь у меня есть время, чтобы поймать ворюгу, так? Если он придет к тебе раньше, у тебя не будет денег, чтобы расплатиться, так? Без денег он тебе его не отдаст, так? Нет денег — нет сделки».
Тимсон подождал, потом добродушно заметил.
«Конечно, ты мог бы известить меня, когда этот ублюдок появится, разве нет? В конце концов, это же моя собственность, верно?»
«Верно», — подтвердил король с дружелюбной улыбкой.
«Но ты этого не сделаешь».
Тимсон вздохнул.
«Черт, кругом одни мошенники».
Он наклонился к Питеру Марлоу и взял его пульс.
«Хм»,
— задумчиво протянул он.
«Пульс поднялся».
«Спасибо за помощь, Тим. Не стоит благодарности, приятель. Получается, я тоже вложил деньги в этого парня, верно? И я буду присматривать за ним, что твоя наседка, так?»
Он снова захохотал и вышел.
Король совсем обессилел. Сварив себе чашку кофе, он почувствовал себя лучше. Развалился в кресле и задремал. Проснулся он словно от толчка и сразу бросил взгляд на кровать. Питер Марлоу смотрел на него, широко раскрыв глаза.
«Привет»,
— шевельнул губами Питер. «Как ты себя чувствуешь?» Король потянулся и встал.
«Как в аду. Меня сейчас, наверное, вырвет. Знаешь, я ничего... У меня нет слов, чтобы...»
Король раскурил последнюю сигарету и вставил ее Питеру Марлоу между губ. «Ты заслужил это, дружище». Пока Питер Марлоу лежал, набираясь сил, король рассказал ему про лечение и про то, что нужно будет делать.
«Единственное место, которое приходит мне на ум, — сказал Питер Марлоу, — это бунгало полковника. Маг может будить меня и провожать туда, от барака. Все остальное время я могу лежать на своей койке».
Его вырвало. Король опасливо подержал перед ним одну из своих мисок.
«Лучше не убирать ее далеко. Извини. О, Боже!»
— в ужасе проговорил Питер Марлоу, вспоминая.
«Деньги. Я принес их?»
«Нет, ты отключился у самого забора».
«О, Господи, я не думаю, что сегодня у меня хватит сил.
Все в порядке, Питер. Сходишь, когда почувствуешь себя лучше. Нет смысла рисковать».
«А сделки это не повредит?»
«Нет. На этот счет не беспокойся». Питера опять вырвало, и когда приступ прошел, выглядел он ужасно.
«Вот забавно»,
— проговорил он, подавляя отрыжку.
«Мне приснился странный сон, будто я жутко повздорил с Маком, полковником и старым отцом Донованом. Боже, я рад, что это был только сон».
Он с трудом приподнялся на здоровой руке, покачнулся и повалился обратно.
«Помоги мне, пожалуйста, встать».
«Да ты не спеши. Еще только-только погасили огни».
«Приятель!»
Король прыгнул к окну и выглянул в ночную темень. Он разглядел неясные очертания маленького человечка с острой мордочкой, скрючившегося у стены.
«Быстрей!» — прошептал человечек. «Камень у меня с собой».
«Тебе придется подождать», — сказал король. — «Я смогу дать тебе деньги только через 2 дня».
«Почему ты погонь? Слушай, ты сука!» —
оборвал его король. «Если хочешь ждать 2 дня, отлично. Если нет, проваливай к черту».
«Хорошо. 2 дня».
Человечек грязно выругался и исчез. Король услышал быстрый топот его ног и через мгновение топот других ног, пустившихся по горячим следам. Затем тишина, нарушаемая лишь стрекотом сверчков.
«Что там такое?»
— спросил Питер Марлоу.
«Ничего», — ответил король, гадая, удалось ли его гостю спастись. Но он знал, что в любом случае бриллиант все равно придет к нему. Пока все знают, что деньги у него.